Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 27 февраля, 9.06. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Будкин здесь. Доброе утро.
Это прямой эфир. Телефон 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт, можно писать через твиттер. Константин уже написал через сайт о том, что ГИБДД, ОМОН и МЧС перекрывают Трубную площадь. Москва готовится сегодня к мероприятиям, связанным с годовщиной гибели Бориса Немцова. Так я понимаю.
Да, там будут перекрытия в центре Москвы, и они начнутся уже с 10 часов утра, потому как в субботу ограничат движение, марш памяти Немцова. Но сами участники будут собираться около часа, в районе часа дня, около станции метро Пушкинская. Но перекрытия будут с 10 утра до окончания мероприятия. Итак, по обеим сторонам Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, по Цветному бульвару от Садового кольца до Трубной площади, по улице Большая Лубянка, а также по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до Тургеневской площади, рассказывают в пресс-службе ГИБДД.
Еще раз напомню, что сегодня рано утром был большой, порядочный, скажем так, пожар на улице Матросская Тишина, дом 1А, до 500 квадратных метров было возгорание, но около получаса назад стало известно, что этот пожар локализован, то есть боролись с ним более 3 часов, но в 8 часов 1 минуту пожар локализовали. Соответственно, почти 100 человек пожарных принимают участие в... Как это обычно локализуют, а потом проливают, что ли, это обычно называется?
Ну, в ликвидации огня.
В общем, короче говоря, значит, добивают этот пожар. И, например, департамент транспорта обращает внимание, что троллейбусы 32-го маршрута сейчас задерживаются в пути по улице Костелло. Ну, из-за того, что как раз с пожаром борются. Это то, что происходит сейчас. Вы можете присоединяться, добавлять еще что-то в картину раннеутренних событий в Москве.
Юр, ну я напомню, да, сообщения, которые в 9 ровно пришли по Интерфаксу. Интерпол объявил в розыск Мухудинова, которого обвиняют в организации убийства Немцова. Адвокат сообщает. В общем, он разыскивается Интерполом. Все эти новости со ссылкой на адвоката. Конечно, подробности в новостях. И, соответственно, будем сегодня и завтра обязательно говорить о том, как пройдет завтра, но и о том, как будет сегодня проходить марш в память о Немцове.
А что касается пожара на улице Матросская Тишина, там, где склад горел, там уже не просто локализовали, а уже и ликвидировали пожар.
Всё,
по последним сообщениям. Да. Сегодня 27 февраля, это мы уже сказали, сегодня суббота, но, смотрите, мало кто знает, что сегодня праздник.
Сегодня праздник, новый праздник.
Потому что праздник новый, потому что праздник был установлен указом президента 26 февраля 2015 года. Таким образом, в этом году праздник День сил специальных операций отмечается в Российской Федерации второй раз.
Ну, еще я встречала День вежливых людей. Тоже предлагают так журналисты называть этот праздник. А в этот день, 27 февраля 2014 года, люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль здание Верховного Совета и правительства Автономной Республики Крым на тот момент в составе Украины, а в последующие дни аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты на полуострове. Эти же люди способствовали поддержанию порядка и безопасности при проведении 16 марта того же года референдума по вопросу о воссоединении Крыма с Россией. И, конечно, подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения «вежливые люди». И, возможно, этот праздник обретет потом в народе как раз название «День вежливых людей»,
а
«День
вот, сил специальных операций». Так вот, все-таки это День сил специальных операций. Важно это иметь в виду, потому что в России существуют силы специальных операций. Об их создании было объявлено 6 марта 2013 года, то есть еще до всех этих событий, о которых так или иначе заговорили с точки зрения словосочетания «вежливые люди». Значит, под специальными операциями, как формой применения вооруженных сил, Министерство обороны понимает согласованные действия специально подготовленных и оснащенных сил, которые используют методы и способы боевых действий, не характерные для обычных войск. Разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские и антипартизанские действия. Силы специальных операций содержатся в постоянной готовности к немедленному использованию и могут решать задачи в мирное время, в конфликтных ситуациях и в ходе войны, действуя как в составе разнородных сил на театре военных действий, так и самостоятельно. Проводимые ими операции, как правило, носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства или главнокомандующего вооруженными силами на театрах войны. Вот тут такая странная история получается. Силы специальных операций действуют, в общем, секретно.
Да.
А праздник, получается, нужно проводить вроде как открыто. Или это секретный какой-то праздник получается? 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495.
И было бы замечательно, если бы нам позвонили представители сил специальных операций в России. Мы бы вас лично поздравили. 7373-94-8.
Виталий, 44-й, впервые узнал, что есть такой праздник. Андрей просто пишет, что любит нашу радиостанцию. Юрий пишет, что это день аннексии Крыма. А Абдул-Хамид из солнечного Саратова пишет о том, что будет пикет. Это, видимо, годовщине Немцова, я так понимаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира, 7373-94-8. День сил специальных операций. Вот тут что можно говорить об этом празднике? Вот хотелось бы услышать людей, которые могут, имеют право об этом говорить. 7373-94-8, здравствуйте.
Нет, не получилось.
Не получилось.
Но есть, мы сейчас попробуем, да, еще раз. 7373-948.
Да,
вообще, я думаю, что первый год, когда отмечается эта дата, люди просто будут привыкать к тому, что у нас есть силы специальных операций.
Формально все-таки второй год, но...
Понятно, но...
В прошлом году это было буквально на следующий день после указа президента.
Да-да-да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Артем, Москва. Я был приятно удивлен, узнав, что такой праздник существует, и звоню, на самом деле, просто поздравить этих людей, пожелать им здоровья, вот, пожелать терпения и исполнять свой долг так же, как они исполняют его сейчас.
То есть, все-таки вот эта вот проблема, что вы, по сути, получается, поздравляете каких-то, как это сказать-то, секретных людей?
По сути говоря, да.
Секретный праздник. А вот как праздновать такой секретный праздник?
Ну, праздновать тихо, наверное.
Секретно.
Ну да, просто получается так, что вот нельзя... Вот получается ведь так, что ты не можешь поздравить человека вот так взять напрямую, да?
То есть если человек работает, ну, служит в силах специальных операций, он никогда не признается?
Я не думаю, что он ходит налево и направо рассказывает. Я работаю в силах специальных операций, поздравляйте меня с праздником. 7373-94-8.
Может быть, нам позвонит такой человек? У нас, мы можем не называть вашего имени.
И номер говорить не будем.
Конечно.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, ребята. Наталья из Москвы. А я пойду и закажу молебен за воинство российское, которым низкий поклон, секретное, не секретное, мы все знаем, что тогда произошло, когда жгли заживо, отрезали уши у подъезда в Корсуне, у подъезда в Крым, вот эти автобусы самые, которые пытались эту толпу проплаченную наркотиками одурманенную и труселями кружевными в глазах, мечтающими, которые уже въехали в вагоны, когда с нацистами в Крым.
Слушайте,
и чудо случилось,
я прошу прощения.
Когда эти вежливые люди освободили от нацистов и от крови русский народ.
Вот только когда вы первую картинку рисовали, вы там были?
Где? Я видео, они же выложили все видео.
Все понятно, спасибо. В тушении пожара на Матросской Тишине принимали участие 7 пожарных вертолетов. Нет, штук 7 пожарных вертолетов, пишет 469.
То есть могло быть 5 и 9.
Значит, да? Степан из Вайтрана утверждает, что сегодня еще есть годовщина, совсем про другое, годовщина покемонов. Он утверждает, что именно сегодня
уже 20 лет.
20-летие покемонов. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да, вас очень плохо слышно, может быть, вы ближе к трубке, расскажите.
Очень близко. Хорошо,
вот
да?
Вот теперь прекрасно, да.
Я вот тоже очень приятно удивлен, что такой праздник таки есть. Очень здорово, уже на страничке у себя поздравил этих ребят. Правда, действительно не знаю, кого поздравлять. По поводу их секретности, у меня есть контрразведчик в отставке. Вот с ним очень сложно разговаривать, потому что он просто по привычке на простой вопрос отвечает так, что непонятно. Вроде ответил, но ничего не понятно. У него просто уже привычка. А чем он занимался, у меня даже жена его даже до сих пор не знает.
Понятно. Вот тут главная история. Ну вот да, Виталий 44-й пишет, будут сидеть отмечать секретные люди, замаскированные голоса. 958-й тоже в семейном кругу. Видите, и в семейном кругу не всегда понимают, что вот этот Новый год именно сегодня, так я полагаю. А теперь Олег Скребовский пишет. Это один из профессиональных праздников, каких много. И поздравляет, правда, всех причастных при этом. Ну, 413-му праздник не нравится, это я мягко говорю. Потом Юрию явно тоже это не нравится. Он предлагает забубенить секретный концерт с Лепсом и Газмановым. Но Лепс и Газманов, они такие, как это, открытые сотрудники, так я понимаю.
Ну, они могут быть открытыми людьми, но при этом мы не знаем, может быть, они сотрудники тех самых
сил. Секретный концерт можно устроить слеп, ведь там же будут спилы специального назначения, и поэтому никто не узнает даже, что этот концерт будет. 617-й всех вежливых и крутых ребят поздравляет, желает им удачи в делах. Так, да, 68-му тоже не нравится, про оккупантов, про интервентов и так далее. А Виталий 44-й пишет, вот когда снимут хоть часть грифов секретно, мы узнаем лет через 50, кого сейчас надо было поздравлять. Ну, как показывает практика, вот это вот ваше ожидание, что через 50 лет вы что-то узнаете по этому поводу. Ну, это такая слегка завышенное ожидание. 7373948, сегодня день сил специальных операций. Второй раз празднуется эта дата. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Очень приятно, что есть такой праздник. И хотелось бы всех от души поздравить.
Ой, только радио надо, радио надо делать тише, иначе...
Уже сделал.
Тогда да, вот теперь говорите.
Вы знаете, у меня был такой случай. Хоронили двоюродного брата отца. И, ну, нормальный мужчина, работал, жил. Но когда мы приехали на похороны и увидели... работника военкомата, а когда вынесли его награды боевые, ну, мы просто все были в шоке, потому что никто не знал, где он был, что он делал, за что он получил эти награды. Ну, вот такой вот случай был в жизни.
Ну вот,
еще раз поздравляю всех.
Для вас-то вот теперь, когда вот никто не знает, собственно, за что награды, насколько это правильно, ведь когда уже есть награды, может быть, правильно было бы, чтобы хоть что-то люди знали?
Вы знаете, эти люди наверняка находятся под грифом «секретно» там и так далее. Наверняка это придумали для их безопасности. Знаете, существует много людей, которые бы хотели им сделать гораздо больнее, может быть, чем они когда-то сделали кому-то.
Да, но смотрите, люди-то, получается, секретные, а праздник-то, получается, публичный.
Ну да, есть такое, как говорится, ну, нонсенс. Ну, а что делать?
Ничего, я понял. Сегодня на самом деле праздника нет, это маскировка, пишет Ресориус. Настоящий день сил специальных операций знают только силы специальных операций. Но нам говорят, поэтому мы говорим с праздником. Ну и Юрий пишет, какие-то странные патриоты у нас.
Да.
У нас, это Юрий к нам обращается на «вы». То есть он пишет, какие-то странные у вас патриоты. Я и то знал, что Путин этот праздник в прошлом году организовал, а патриоты, получается, и не знали. Ну, правда, многие не знали, что сегодня
многие.
Такой праздник.
Ну, судя по... звонкам наших слушателей. Давай еще раз напомним тогда. День сил специальных операций теперь отмечается 27 февраля в числе профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах России в соответствии с указом президента от 26 февраля 2015 года.
Эту дату увязывают с тем, что 27 февраля 2014 года люди в камуфляже без опознавательных знаков взяли под контроль здание Верховного Совета и правительства Автономной Республики Крым, которая в тот момент была в составе Украины, а потом в аэропорт Симферополя и на других стратегических объектах на полуострове появились. Вот так вот. Сегодня день сил специальных операций. Следующая тема, еще раз, так, 522-й, большой специалист. Он говорит, дайте мне любую операцию, я специально ее сам сделаю.
Ой.
Большой специалист. Так, 7373948, 9:20 сейчас в Москве. Дмитрий Медведев, лидер партии «Единая Россия», разговаривал с однопартийцами и сказал им, что надо не стесняться достижений «Единой России».
В ходе предстоящей избирательной агитационной кампании. И еще он призвал брать пример с предшественников в роли правящей партии, а именно с КПСС. Я процитирую даже, что заявил Медведев. «Обращаюсь ко всем. Своих достижений не надо стесняться. Опять же, кто постарше помнит, наши предшественники, я имею в виду в роли правящей партии, а по сути это была даже не правящая партия, а часть государственной элиты, из КПСС, этого не стеснялись. Конец цитаты, так Медведев сказал на встрече с региональным активом партии. Все это было в Калининградской области.
Но вы понимаете, что начинается подготовка к выборам.
Да-да.
Выборы 18 сентября будут 2016 года. Медведев, кстати, уточнил, что это не означает, что во всем надо копировать опыт КПСС, но какие-то вещи все-таки нужно вспоминать. Нам нужны люди из «Единой России». Нам нужны люди, которые готовы вспомнить какие-то вещи.
Какие, главное?
Да.
Что готовы вспомнить?
И не надо стесняться. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Дмитрий Медведев рекомендует членам партии «Единая Россия» не стесняться достижений партии в ходе предстоящей избирательной агитационной кампании. 7373948. Ну, давайте, давайте. А Юрий уже против КПСС уже выступает, уже перешел от одного праздника к другому. КПСС не стеснялись, и потому народ ее в итоге снес. Вот насчет народ снес КПСС, это, конечно, сильное заявление. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. О достижениях Всероссийской политической партии «Единая Россия». Напомню, это правящая политическая партия в Российской Федерации. Это крупнейшая партия в стране. Ей, кстати сказать, в этом году 15 лет после того, как «Единство» и «Отечество, вся Россия» объединились. А Медведев руководит партией, кстати, с мая 2012 года. Ну вот, чтобы было тоже понятно.
То есть
понятно,
почти 4.
Почти 4 года, да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы член партии. Да? Вы член партии «Единая Россия».
Нет, конечно.
Ну вот, давайте мы тогда дождемся членов партии «Единая Россия». Будет странно, если не член партии «Единая Россия» будет решать какие-то свои проблемы. Ну, человек будет хвалить партию для того, чтобы вступить, я так понимаю.
Ну, давай тогда, если член партии «Единая Россия» нам дозвонится, тогда мы у вас будем выпытывать, с какой стороны быть вы похожими должны на КПСС, ну и какой хороший опыт нужно перенимать с КПСС и на «Единую Россию». 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, не забывайте, что у нас смс-портал работает, плюс 7-925-48-948. Письмо нам можно написать электронное, правда, info@govoritmoskva.ru, и в Твиттере говорит МСК этим тегом.
Слушайте, вот тут 447-й пишет, не надо стесняться развалу экономики, развалу науки. Вот это вот стандартные истории, о которых, ну хорошо, ну не надо стесняться. А хотелось бы услышать про другое. Вот человек говорит, не надо стесняться достижений. И достижения, безусловно, есть. Потому что неоднократно говорили о том, что так богато не жили еще. Ну, было такое, звучало такое. Вот хотелось бы, чтобы люди это вспоминали сейчас. 7373948, телефон прямого. А вот Александр пишет.
Да-да-да.
Я был членом КПСС 10 лет, счастлив, что КПСС больше нет. Что ж вы там 10 лет целые делали? Значит так, 176-й, значит, подразумевается, что у них такие достижения, что сами они их стесняются. Вы думаете? 176-й? Не знаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да. Добрый.
Я являюсь членом партии, и, в общем-то, для меня совершенно очевидно то, о чем вы говорите. Я достаточно четко и ясно для себя понимаю цели, задачи нашей партии. И действительно, я был членом КПСС долгое время, мне 58 лет сейчас. Я ветеран двух войн. И считаю, что в КПСС был целый ряд моментов, которые нам тоже сегодня, если...
Не-не-не, подождите.
О копировании.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Николай.
Николай, ну вот вы сказали, для меня совершенно ясно. Вот теперь, а вы нам расскажите.
Я готов вам рассказать, для этого и звоню. Во-первых, если говорить о том, что можно было бы взять у КПСС, это, например, скажем, построение кадровой политики. Об этом можно вести речь. Очень много интересных решений, и, к сожалению, вот на нынешнем этапе, увы, но четкой, внятной кадровой политики не было. И сегодня это одна из главных задач для партии «Единая Россия».
Подождите, построить кадровую политику, как КПСС?
Да. Затем второе, это то, как партия осуществляла партийное строительство, то есть организационно-партийную работу. Четко, внятно, понятно, логично,
понимаете,
системно.
Понимаете, какая штука? Медведев ведь не... Он сказал, что не надо все копировать в КПСС, но...
А мы об этом не говорим. Мы говорим, лучше взять у КПСС.
Не-не-не.
Я тоже не говорю о том, что нужно копировать.
Он же начал с того, что надо достижениями хвастаться, по большому счету. Вот достижения Единой России, что вы вот в этот список внесете?
Вы понимаете, вы несколько иронично произносите слово «достижение». Мы же, когда говорим о достижениях, подразумеваем... все лучшее, что есть. То есть это не говорит о том, что мы абсолютно всего достигли и все, что мы делали, абсолютно правильно. Но действительно у нас сегодня есть, о чем можно говорить, как о достижениях.
Ну,
и, не замечать этого, говорить только о плохом, но по меньшей мере просто неприлично, я бы так сказал даже.
Не, ну вот давайте, ведь речь идет о конкретных вещах. Ну что конкретно?
Да,
да, давайте.
Давайте. Во-первых, мы сохранили политическую систему. Мы ее усовершенствовали. Это раз. Это если говорить о таких принципиальных вещах, глобальных. Если переходить на локальный уровень, так сказать, какой-то отраслевой, ну, опять-таки, проблема детских садов. Вот партия, это просто один из ярких примеров, когда партия поставила задачу и практически в течение 2 лет решила проблему обеспеченности детскими дошкольными образовательными учреждениями. Факт, факт. Никто не скажет, что этого нет.
Ну, вы уверены, да, что никто не скажет? Мне кажется,
да,
сейчас...
Конечно, нет, никто не сможет. Да, действительно, опять-таки, я это говорю с оговоркой, эта проблема решена для детей от 3 до 7 лет. Сейчас задача стоит эту проблему решить для детей до 3 лет, то есть ясельного возраста, создание ясельной групп.
Так как же наоборот отменяли.
А вопрос обеспеченности школьными образовательными учреждениями, ликвидация второй смены.
Хорошо, значит, итак, стабильность системы, решение проблемы детских садов. Вот достижение.
Ну, это одно из достижений.
Давайте еще третий вариант.
Но можно говорить и об экономике, то направление, которое чаще всего ругают, но при этом говорят, что все плохо, но хотя бы с точки зрения того, что мы избежали развала. Да, не все удается, но если учитывать, какое наследство, так сказать, мы получили, в каком состоянии была страна, и мы медленно разворачиваем ее в обратную сторону, то я считаю, что не все так плохо. Во всяком случае, согласитесь, если взглянуть на 90-е, когда мы повсеместно видели на улицах людей, которые, простите, рылись в помойках, искали кусок хлеба, особенно люди старшего поколения, одинокие старики, сегодня этого нет. Отстроена система социальной защиты, социальной помощи людям. Да, сегодня действительно нас упрекают в том, что порядка 17 миллионов человек живет за чертой бедности. Это сложная ситуация, но ведь если брать страну не в отрыве от проблем мировой в экономике, а посмотреть на ту же Европу, о которой мы так часто любим говорить, что там все проблемы решены.
Подождите, смотрите,
там тоже очень сложные вещи происходят.
Смотрите, какая штука. Вот я просто совсем коротко вас спрошу, но вот вы говорите, не так плохо. Посмотрите на других, посмотрите. Разве это так надо приводить свои собственные достижения?
Вы понимаете, вот я с высоты прожитых лет вот делаю для себя такой вывод интересный, что мы очень часто забываем о плохом и не видим хорошего. А ведь все познается в сравнении. Я не говорю, что мы идеальны, нет. Но сегодня, и партия об этом, кстати, тоже говорит, когда заявляет о необходимости освободиться, условно говоря, от балласта, то есть от тех членов партии, которые, в общем-то, сегодня номинально числят себя таковыми и преследуют исключительно карьеристские цели. Мы не стесняемся об этом говорить.
Все, я понял, спасибо.
Проблемная партия.
А можно еще вот одно замечание? Ну вот Александр нам, слушатель, пишет, у КПСС была цель, у Единой России цели нет. Возразите?
Но только цель коротко
общая,
прошу.
Да. Цель общая была и у КПСС, и у Единой России. Цель общая у всех абсолютно политических партий. Это повышение качества жизни народа. Вот,
понятно.
Понятно. Спасибо.
Понятно, спасибо. Повышение качества жизни народа.
Да, цель для всех политиков, политических партий.
Виталий 44-й не понимает, на кого на других смотреть. На Албанию, что ли? Мы живем, мол, лучше, чем Албания, но хуже, чем в Норвегии. Виталий хочет смотреть на Норвегию в этом смысле. Значит, очень много критикуют. Дмитрий пишет, например, партия только и делает, что говорит. Вот еще 312-й требует напомнить про наследство, оставленное КПСС. а 208-й не понимает, ну, вот если проводить какие-то аналогии, хотя Ленин не руководил Компартией Советского Союза, но в любом случае 208-й спрашивает, а кто же будет в роли Ленина? 9.30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 27 февраля, 9.36. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, доброе утро.
Про достижения «Единой России» 413-й пишет. Построили бассейны и футбольные площадки. Больше я ничего не знаю.
А, ну, я кстати, его... у меня тоже прямая ассоциация «Единой России», бассейны и футбольные площадки почему-то в голове.
Удивительная история. Да. А, я вот, например, вчера видел о том, что кто-то из представителей «Единой России» писал о том, как партия продвигает льготы при оплате вот этой вот капитального ремонта, льготы для людей по инициативе «Единой России». Вот такое было. Благодарить КПСС? Нет, 913-я пишет. Я благодарна Советскому Союзу. Мы тогда гордились нашей страной. А вот эта странная формулировка, представляешь, я благодарна Советскому Союзу, потому что я им гордилась.
Ну,
нет, очень странно немножко.
Так, можно разглядеть смысл. СССР гордилась, а России нет.
Было якобы чем гордиться.
Ну вот да.
Хорошо. О каких достижениях партии вы говорите, если в регионах люди не получают зарплаты, а инвалиды и пенсионеры вообще голодают, как в блокадном Ленинграде? Тут, как мне кажется, очень много вот преувеличений. А вот вы про всех сейчас говорите? А вы понимаете, что такое голодать, как в блокадном Ленинграде? А 968-й? Ну, просто слова чего-то значат. Каждое слово и каждое сравнение тоже. Ну, и, конечно, представители партии «Единая Россия» очень многие критикуют. А Виталий 44-й опять пишет, как можно говорить о том, что надо правильную кадровую политику проводить, когда уже построили кадровую политику, потому что все губернаторы в «Единой России». Хорошо. Деньги-то из бюджета, что они построили, пишет Андрей. А откуда должны быть деньги? Ну, то есть в бюджет надо...
Сами скидываться должны.
А, в этом смысле. Да. Я понял, то есть, подождите, люди в Коммунистической партии Советского Союза платили партийные взносы, и на эти деньги строились заводы, пароходы и все такое? Мне казалось, что это чуть иначе было организовано. Ну и Александр, как прекрасное достижение, что называется...
Вменяет партии.
Ну, почему вменяет? Наоборот, курс в 75, короче говоря.
Доллар.
Ну, я думаю, да. Угу. Хотя и Александр не пишет об этом. Ладно, про доллар заговорили, давайте, следующая тема. А она на самом деле необычная.
Думаешь? Средний.
Ну, мне кажется, да. Средний класс в России переходит на бренды более низкой ценовой категории, сообщает... кто это сообщает? РНС.
Да, и при этом ссылка идет на доклад коммерческого директора консалтинговой компании Fashion Consulting Group. А, и что мы видим? Якобы те представители среднего класса России, которые до кризиса могли себе позволить покупать такие дорогие бренды, как? Можно я их назову?
Донна Каран.
Да, ты знаешь прям? А я смотрю, даже не читаешь, ты прям вот так вот из головы. Давай дальше. Карен Миллер.
Пенни Блэк, Бетти Барклай.
Да. Да.
Теперь, короче, все вот это вот Донна Каран пошла, так сказать, отдыхать.
Да.
Или как это, нервно курить. Пошла Донна Каран.
В сторонке.
В это время Зара вся такая выходит, и ее начинают покупать.
Резиот — это более дешевые бренды среднего сегмента. И еще ниже сообщила вот Ануш Гаспарян, как раз представитель той компании, которая исследовала этот рынок. И она говорит, что представители среднего класса, которые не готовы переходить на вещи низкой ценовой категории, ищут возможность купить привычные бренды по сниженной цене. Я так понимаю, какие-то барахолки в интернете, поиски, может быть, кто-то купил, но не надел и при этом готов продать. Я прекрасно все понимаю и вижу, как это происходит.
Мне больше нравится вот в этой статье, я уж не помню, откуда мы ее брали, по-моему, на газете это брали. Ну вот, в этой статье, а в любой новости всегда есть так называемый бэк. Ну вот кто делал новости, когда-нибудь читал, обязательно в финале написано «Напомню, что, мол, было дело». А вот в данном случае средний класс переходит на бренды более низкой ценовой категории. Донна Каран, значит, отдыхает, Зара работает. Представители среднего класса реже покупают дорогие вещи. И последние две строчки. Ранее сообщалось, что Россия уверена в том, что сможет занять на внешних рынках 3 миллиарда долларов.
И без участия американских банков.
Странная история, не очень понятно.
Мне кажется, из другой новости.
Мне кажется тоже, что это из другой новости, но все-таки. Вы средний класс. Вы готовы рассказать о своем потребительском поведении. Вы покупаете привычные бренды Реже.
Я думала, но Реже, это уже типа Донна Каран. Что-то такое, ты знаешь, чего я не знаю я. Ну хорошо.
Нет. Привычные бренды, но Реже. Либо покупаете привычные бренды по-другому, ну, грубо говоря, через... Я не знаю, а как можно по-другому купить?
А по-другому я тебе
через
объясняю.
Интернет,
конечно, можно просто через объявления, те же сайты объявлений, при этом там продают новые вещи со скидками, не ношенные или одетые пару раз, знаешь, как бывает. Ну, по крайней мере, то, где я вижу в интернете, увеличилось число таких объявлений в последнее время.
Значит, 913-я написала: «Я благодарна СССР, мы гордились нашей страной». Я прочел.
Угу.
913-е. «Не меняйте смысл наших сообщений, не выставляйте нас дураками». Я прочел. Ну, просто чтобы... Что написано, то прочитано. «Зара не такая уж дешевая», Степан из Вайтрана.
Это сейчас, Степан. Была дешевле, конечно, все было дешевле.
7373948, телефон прямого
эфира. И знаешь, у меня
эфира.
Вопрос. Я всегда думала, что средний класс, хотя... Я думала, вот те бренды, которые называют люксовыми, они как раз не для среднего класса, а чуть повыше, нет?
Мне тоже так казалось, но в любом случае... Вот,
якобы иногда себе можно позволить в среднем классе, находясь, покупать себе Karen Millen, Decaen.
Ну, ты как... Ну, дружишь с ней?
С кем?
С Karen. Из Донной.
Нет.
Нет.
Иногда встречались...
Но мимо рассказать.
Да, сталкивались.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Потребительское поведение среднего класса. Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот, доход порядка 200 тысяч рублей в месяц. Как думаете, можно средним классом называться?
Ну вы-то как думаете? Понимаете, это такая штука, когда человек сам про себя...
Да.
Вот он сам про себя должен определиться.
Ну, я думаю, что можно все-таки отнести.
Ну, вот ваше потребительское поведение сейчас, оно каково в этом смысле?
Ну, потребительское поведение у меня всегда было, в принципе, экономное, скажем так. Деньги просто предпочитаю вкладывать не в вещи какие-то, а в бизнес там свой.
Я понимаю, но, слушайте,
но
вы же...
Но носите все равно.
Вот именно, вы же не можете заниматься бизнесом без одежды.
Ну да, но по одежде всегда предпочитаю на каких-то распродажах там покупать. Ну, пусть даже это будут, ну, более-менее брендовые вещи, ну, допустим, ниши ценовой категории, да, бренды, если мы берем. Всегда беру прошлогодние коллекции, какие-то вещи, и, в таком духе.
Это потребительское поведение вы сформировали, что называется, еще в те богатые годы?
Ну, как сказать, если вы имеете в виду, насколько сильно отразился кризис вообще,
ну, да.
На мне, ну, я просто развиваю свой бизнес, и, в принципе, у меня доходы растут, даже несмотря на кризис.
Я понял, спасибо. То есть
могу сказать,
вы вообще не поменяли потребительское поведение. 176-й был средний класс дутый, держал понты на нефтяной пене, вот и сдувается при первом признаке кризиса. Вот когда человек пишет не по теме, он умеет вот так вот...
Завуалировано.
Вот как-то вот так вот витиевато, вот что-то... А нет, ничего, ни о чем.
Угу. Главрыба, так подписывается наш слушатель, пишет: «В стоках, прошлой коллекции». Ну, и еще Юр тебя хвалит за то, что ты хорошо очень произносишь вот такие
Бетти
люксовые
Барклай,
бренды.
Бетти Барклай, Зара, Резервд. Да-да-да-да, Донна Каран, Нью-Йорк.
Не останавливайся, продолжай.
Тебе нравится,
да?
Я рад. Степан из Вайтрана, значит, спокойно одевался у Томми в Левайсе и в Стокмане. Ну, Стокман теперь... Не получится Стокман, потому что Стокмана, насколько я понимаю, не бывает. 7373948. И все-таки вы считаете себя средним классом, и вы поменяли потребительское поведение. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Еще про вещи, да?
Да.
Да, ну, знаете, тоже я себя считаю середнячком, ну, доход, наверное, не меньше 200.
Это на семью, скажите, или на одного человека?
Не понял?
На семью
или на человека?
Ну, на семью, на троих, допустим, жена, ребенок, жена не работает, собственно, как бы я один. Ну,
понятно,
хватает.
Ну, на троих, то получается.
Есть, да, ну, допустим, вот раньше я иду, там, стабильно, да, одевался в Hugo Boss, там, да, вот там Polo, ну, было по 4000, скажем так, там, да, а... Совсем такие марки, такие, ну, обычные, там, по две, да. Сейчас я заходил, допустим, в Босс, там, меньше 8, Polo нету. Соответственно, мы переключили, сейчас начали все заказывать в интернете с Америки. То есть жена сидит в декрете, как бы, уже знает все сайты, там, отработанные. В общем, нам приходят эти тонны коробок, и в итоге дешевле, чем даже, ну, по той докризисной цене.
Ну, вот
а вы знаете, наоборот говорят, что в России сейчас выгоднее покупать, потому что компании подстраиваются под граждан России, которые не могут себе позволить, а вот там как раз из-за курса евро и доллара все равно очень
вы
дорого.
Вы знаете, нет, там безумные скидки, то есть, вот, допустим, собираешь там коробку, да, то есть, там, допустим, от $200 там тебе дают там еще $50 на вещи, то есть там можно таким опытом набрать. Главное, таможню пройти.
Это важно, да. Скажите, да-да-да, скажите, тут 596-й, так как вы не первый, кто звонит в эфир и говорит, что по 200 тысяч доход, а вы 200-тысячники откуда беретесь, спрашивает 596-й, он тоже так хочет.
Вы знаете, ну я вот 7 лет назад начал заниматься недвижимостью, да, я риэлтор, собственно, частный. Вот, сразу после университета начал этим заниматься. То есть мой как бы личный рост пришелся как раз на кризис. То есть, собственно, у меня только увеличились клиенты, как бы, и работа. Поэтому,
подождите, вы риэлтор? Вы риэлтор? Да. И сейчас у вас все нормально? Просто нам же рассказывают,
говорят,
что...
Говорят, стоит рынок недвижимости.
Если не, знаете, если не валится.
Вы знаете, честно, уже пятые выходные просто вот на работе сейчас еду по встречам, по авансам.
Поэтому, ой, а скажите, вот, пожалуйста, все-таки элитная недвижимость больше продается или
нет,
дешевые квартиры?
Нет, она стоит...
Вторичка.
Как вас зовут?
Алло. Алло. На самом интересном, да что же это такое?
Катя, я запишу его номер. Все нормально.
Нет, просто интересно, потому что говорят, то рынок недвижимости стоит, то наоборот в кризис поднимаются продажи, растут.
Вот какая-то странная история, действительно. Но Александр пишет, что выходит из среднего класса, закрывает бизнес, потому что нет спроса. Потом 910-й пишет, что все одеты в ГЭП, но доход 30-35 на семью. Я не очень понимаю, как они это делают. Ну, видимо, как-то делаете. А 910-е, поделитесь, как это вам удается? 654-й, шутник, пишет, покупаю исключительно Армани, Бриони, Вазисубани, Иркацетели с Цинандали. Mm-hmm. Это юмор. Mm-hmm. Хорошо. Виталий 44-й, понт и прикол не понимает, что значит ходить в вещах так каких-то брендов. Это же выброс денег на ветер за имя и фамилию. А вы в чем ходите, Виталий? Ну, то есть, ведь у каждой вещи есть какой-то бренд. Он может быть ярче, грубо говоря, снаружи штанов, Ё, или внутри штанов.
Бывают вещи без бренда, но
вот именно.
No-name, так называемые. Когда ты заказываешь их из, понятно, Китая, и там тебе приходит ни одной этикеточки, все так выглядит, как будто бы, если сфотографировать издалека, очень похоже на бренд, но при этом, конечно, качество... Ну, это так.
Так,
это
еще один 200-тысячник к нам присоединился. 277-й.
Причем работы у застройщика. Да. Все, недвижимость надо податься.
Надо подаваться в недвижимость, да, и клуб 200-тысячников откроется перед тобой сам собой. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Пока мы не видим изменения поведения потребительского. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я уж не знаю, считать ли себя средним классом, потому что 200 тысяч меня привело в ужас. У нас на семью из трех человек 2.5 миллиона в месяц дохода, но мы не можем себе позволить такие бренды.
А почему? А куда же вы деваете-то все эти деньги, если на такие простые брендики?
Конечно. На бренды
в несколько квартир в Москве. Это налоги и коммунальные услуги. Содержание дома во Флориде. Содержание дома в Болгарии.
А зачем вы их все содержите?
Поездки туда, обучение ребенка.
Нет, подождите.
Да это Кензо, что
да,
вы?
Нет, мы все прекрасно понимаем, у каждого по несколько домов во Флориде, как мы это называем. Но скажите, пожалуйста, вы же все равно в одежде.
Безусловно. Очень простые, очень просто на аутлетах в США. Что-нибудь дешевое, ну,
все.
Не рваное, конечно.
Нет. Но не тогда другая история,
но
нет.
Ну, вот лето, которых...
Все.
Тоже там Флорида, узок... рядом с Тампой.
Я понял. Узок ваш круг, страшно далеки вы от народа. Люблю я эту фразу, правда. Ну, когда человек говорит, что в аутлете в Штатах, понятно, что нельзя говорить на его примере о каком-то поведении среднего класса в России.
Да, потребительском. Но
конечно.
Я тебе скажу, что в аутлете там как раз и те же самые бренды.
Ну, не в Штатах же. Мы же сейчас не обсуждаем американские аутлеты.
Конечно. 910-й. А хотелось бы, правда?
910-й где-то там пишет. Я там работаю, всегда есть распродажи. А где там? А, в ГЭП. В ГЭП. Вот как
нужно
получая...
устроиться в магазин.
То есть хочешь в этом бренде?
Нет, я понимаю, полдня в магазине одежды консультантом и там со скидками со своими, и полдня в каком-нибудь ресторане, там тоже со скидками со своими, обед на вынос. И все, и так крутиться, вертеться. Риэлтор учился в университете на риэлтора, спрашивает, 367-й, очень многих...
Столько
раз...
он еще работает, пишет Абдулхамид. Да кто ж спорит-то? Никто не говорит,
да,
что
все. Да, но было объявлено о том, что он
закрывается. Ну, нет, он не закрывает, он переформатируется как-то.
Другие магазины откроются на его месте.
Да, Виталий 44-й собирается по Арбатско-Покровской линии отправиться в тот самый американский аутлет. А я не знал, что Соединенные Штаты Америки по Арбатско-Покровской. Усомнившийся Макар пишет, выпуск программы превращается в ярмарку тщеславия слушателей. Ну а что может быть интереснее ярмарки тщеславия? Об этом люди целые спектакли там ставят,
в адвокате
пишут
дьявола,
романы.
Тщеславие самый сильный из грехов.
Это самое яркое, конечно. Да. Мещане надоели 522-му. Боже мой, давайте говорить о чем-нибудь высоком.
Нет, у нас мы говорим о
высоком.
Классе.
У меня есть о высоком.
Да?
А у нас на семью пишет 846-й, на двух человек 300 тысяч. От 200 до 300. Раньше покупала Moschino и Dolce и Kors. Теперь середнячковые бренды. Я знал только одну марку Kors. Это обувная фабрика в Новосибирске. Я потрясен тем, что Dolce теперь...
Не то, не то. Не то, Юра, это не то. А я еще, кстати...
Ну как так?
Так-так. И еще забыли мы прочитать вот одно из первых сообщений, когда мы начали обсуждать. Вот, теперь фабрика «Скороход» и сигареты «Прима», мой бренд теперь. Кстати, «Скороход», что касается детской обуви, не такая уж и дешевая. Вот все дорожает, и «Скороход» в том числе. Раньше была одна из дешевых фирм, сейчас тоже одна из дешевых, но именно если сравнить с другими.
Мы... Это правда больше похоже на ярмарку тщеславия, но мы-то хотели услышать другое. Есть ли изменение потребительского поведения? Раз так... Получается, что нет. Люди не рассказывают о том, как они... Вот только один человек сказал, что теперь покупает это через интернет. Но то же самое.
Нет, и вот еще было сообщение как раз 200-300 тысяч на семью. Вот я же читала вот минуту
назад.
Это
который Kors?
Вот, раньше покупал... Да, а теперь середнячковые бренды. И, наверное, середнячковым... Вот к таким же выводам пришли как раз специалисты, которые ссылаются на доклад коммерческого директора консалтинговой компании «Одну из».
Проще завести знакомство в торговых сетях, где продают одежду, и я перевожу 336-го, и ждать звонка о максимальной скидке. Вот и все. Ну, а 846-й, для тех, кто знает другой американский Kors, пишет Майкл Kors Амер Дис. Я не знаю, что это
американский
такое.
Американский дизайнер.
Ах, в этом смысле. Амер Дис. 7373-94... А Виплакос я сразу почему-то вспомнил. 7373-94-8. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы поменяли свое поведение в отношении покупки вещей.
Сейчас вот я хотел сказать про ярмарку тщеславия.
Скажите.
Вы хотели похвастаться зарплатой?
Нет, я не хотел дохвастаться. Я хотел сказать, что в данный момент еду в электричке, и что на одного 2000-го зарплатника приходится, наверное, приблизительно 1000 тех, кто получает по 30 тысяч. У меня есть знакомые кандидаты наук, молодые, после университета, что... они даже 50 тысяч зарплату не получают.
Но, возможно, они не называют себя средним классом при этом. Все барахольщики и вещисты, пишет Андрей, 522-му бренды все стали по барабану, грубу багажник не приделать. Такой вот юмор. Значит, о смене поведения. Я хотел тогда коротко сказать, это просто новости, нет смысла обсуждать. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, поменял поведение, вы знаете. Вот человек резко поменял потребительское поведение. Обратился к американскому президенту и попросил отменить санкции в качестве жеста доброй воли. Прям так сказал: я надеюсь, что президент Обама отменит указ о санкциях против Венесуэлы и примет верительные грамоты от нашего посла, чтобы показать добрую волю к установлению хороших отношений с Венесуэлой, Албой и в целом с Латинской Америкой. Напомню, что санкции против Венесуэлы проработали на данный момент вот ровно год. Угу. Потому что американцы тогда опасались насчет ситуации в стране и ввели санкции. Там же социалистическая система бизнеса, как известно, разрабатывается. Но вот пока, во всяком случае, Мадуро попросил Обаму снять санкции с Венесуэлы.
А пока еще ответа никакого не получено. Не-не-не. Будет ли он?
Это совсем свежее заявление. Ну и еще одна новость из Венесуэлы тогда. Там рабочий день чиновников сократили. Но не потому, что они борются с коррупцией, там, не потому, что им кажется, что чиновников слишком много, а вот экономят электричество.
На 2,5 часа меньше теперь там чиновники работают, и много, видимо, едят электричество, если так сокращают. В общем, в итоге правительство на 30% сокращает уровень потребления энергии в государственных учреждениях на 30%. Под действие указа не попадают те из чиновников, которые ведут работу с населением, банки, организации в сфере здравоохранения, и сокращенный рабочий день не распространяется на руководство ведомств. Но при этом тех, кого раньше отпускают домой, за их счет на 30% сократили уровень потребления, таким образом экономят. Так вот, я напомню, что в январе был подписан указ Мадуро о введении чрезвычайного положения экономического в стране сроком на 60 дней.
Но там надо еще сказать, что вот он подписал этот указ, а потом был парламент, который не утвердил этот указ. как закон, потому что было сказано, принимать постановление такое вслепую было бы безответственно. Ну да ладно. А значит, тут у нас опять про магазины пишут. 760-й придумал название «Аутлет для рынка садовод», пишет, это очень красиво звучало бы. Ну и пенсионер 82-й пишет о том, что купил неделю назад джинсы Ренглера за 2850 рублей. Я не очень понимаю, это много или мало, я подозреваю немного.
И о чем хотел сказать 82-й, об этом написал?
Ну, что, во-первых, пенсионеру доступны джинсы модной марки, во-вторых, что, видимо, их можно купить до сих пор так недорого. Про торговлю еще одна вещь, это касается Москвы. Новый генеральный директор Центрального детского дома на Лубянке, он теперь центрального детского магазина, конечно, на Лубянке, бывший Детский мир, зовут нового генерального директора Питер Партма, и он сказал, что они хотят расстаться со знаменитыми механическими часами, которые многие считают символом магазина. Вчера он об этом говорил и сказал, это газета «Известия» пишет, что механические часы вошли в шорт-лист на удаление.
Вот сразу, да, вот эта фраза выдает Питера Партма. Наш бы человек так не сказал.
Я думаю, что Питера Партма выдает его имя.
Да, но если бы мы не сказали, а просто сказали, новый гендиректор центрального детского магазина заявил, что механические часы вошли в шорт-лист на удаление.
Маятниковые часы, вес 5 тонн, они раскинулись на 3 этажа атриума. Неофициальным символом магазина считались, самыми большими механическими часами в мире считались, и вот, судя по всему, совсем скоро о них придется говорить в прошедшем времени.
Правда, непонятно, когда будут демонтировать эти часы, но уже понятно, что их будут демонтировать. Наверное, многие как раз считают символом детского магазина на Лубянке вот эти часы, и поэтому не хотели расставаться. У меня сразу, знаешь, с торговым центром «Пирамида» возникает ассоциация, потому что какие-то полюбившиеся вещи вот так вот просто их стирают.
Ну, на самом деле, некоторые говорили в свое время, что вот эти часы, они в некотором смысле, мостик между прошлым и будущим, между прошлым детским миром и нынешним центральным детским магазином на Лубянке. Ну и вот теперь и этого мостика не будет. А все, что оттуда, из прошлого, нам особенно дорого.
Главное, не очень понятно, они почему? Они мешают, они хотят вместо них торговые площади какие-то понастроить? Или они утяжеляют конструкции?
Я должен еще раз немножко процитировать, потому что там вот эти вот важные слова, которые немножко не русские, они звучат как-то по-особенному. Просто у них есть реконцепция атриума. Вот и все.
Мне кажется, они перестраивают.
Это ты сейчас пытаешься перевести вот эти вот важные слова, реконцепция атриума.
Да.
Да, я думаю, что они что-то меняют с точки зрения торговых площадей. Может, внести в шорт-лист лучше нового генерального директора? Виталий 44-й, если вы собственник центрального детского магазина, вы, конечно, можете это сделать, но боюсь, что это не так. 7373948.
Хозяин-барин, конечно. Степан из Вайтрана пишет, а зачем их тогда ремонтировали перед открытием? А наверняка работы были проделаны большие.
Слушайте, давайте про другое. То есть, вот мы сколько угодно можем говорить, что это плохо или хорошо, или у них, это их магазин, они принимают решение. А вот для вас правда вот эти часы символ магазина? Вот для вас правда это что-то важное? Расскажите об этом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Анна. Я ваша коллега. Работаю на очень крупном федеральном канале.
Да, Анна.
Вот наш отдел, он 30 человек. В общем, такой свой экзит-пул. И у нас у всех одинаковая зарплата. 60 тысяч рублей. Я вам хочу сказать, что мы не то что сменили бренды, мы вообще перестали покупать что-либо. У всех так называемые остатки прежней роскоши. Мы просто донашиваем то, что есть, потому что и при этом мы считаем себя, в общем-то, средним классом. И позволить не можем ничего. Даже я вам больше скажу, получилась очень интересная ситуация в связи с тем, что зарплата не выросла ни на рубль. Перешли на более дешевые продукты, что привело к тому, что женщины, в общем, начали несколько набирать в весе. И вот это стало сейчас большой проблемой, потому что сменить гардероб или хотя бы его чуть-чуть расширить стало совершенно невозможно.
Я понял, спасибо. Так мы узнали, что на федеральных каналах платят по 60 тысяч рублей.
Но в отделе, где 30 человек.
Так мы выяснили, что на федеральных каналах не индексируют заработную плату. Заодно мы выяснили, что люди там не покупают одежду. Хотя могли бы сходить, там скидки сейчас.
Где?
Ну, в этих магазинах.
Каких? Уже скидки прошли все давно.
Скидки прошли, и 10 часов утра. Мы продолжим программу после информационного выпуска, потом будет немного рекламы, а потом продолжится программа «Подъем».
Да.
Это радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 27 февраля, 10 часов 6 минут. Харей пишет: «Надеюсь, вы пересмотрите армейскую стилистику в солдафонских названиях ваших программ и переименуете «Подъем» в «С добрым утром». Упругий, «Подъем», «Вялое», «Ленивое» с «Добрым утром».
Не. Тем более, что не каждое утро доброе, я тебе хочу сказать.
Да каждое утро доброе, Екатерина Родина.
А, доброе утро. И Юрий Будкин здесь.
Так, теперь мы должны все-таки договорить по поводу скидок. Катя, ты не права. Я пошел у тебя на поводу, а это не так. Степан из Вайтрана пишет: скидки, например, в торговом центре «Авиапарк». Вот он увидел.
А уверенный? Скидки-то везде, 70% написано.
336-й пишет:
Юр.
Скидки впереди. Тем более многие бренды ликвидны не первый год. Мех всегда в моде, почему-то пишет Вайс. Тем более по кратно дешевой цене, как и кожа.
Ну, летом,
Катя,
наверное,
в шоке.
Да, куда идти-то за мехом? Где за 5 копеек можно купить? Я про скидки. 70% все висит, скидки продолжаются. Заходишь, там везде новая коллекция, и 70% одна пара 43-го размера женской обуви висит. Все, больше нет.
Ну, а вдруг у тебя как раз случайно 43-й размер ноги?
Конечно, но тогда нужно по всем путешествовать торговым центрам.
Мы возвращаемся к центральному детскому магазину на Лубянке.
Вот, это тоже магазин.
Питер Партма или Партма, я не знаю, как правильно поставить ударение.
Двойное ударение делаем.
А, Партма.
Да.
Вот как-то так. Но нет, на самом деле мы точно не знаем, но новый генеральный директор центрального детского магазина на Лубянке, бывший «Детский мир», сказал, что есть идея расстаться с знаменитыми механическими часами, которые считают символом магазина. Если верить газете «Известия», он сказал, что эти часы вошли в шорт-лист на удаление. Это подается именно как цитата. А вот в этой связи 176 пишет, что хозяева магазина, с его точки зрения, могут меняться, но символы должны оставаться, потому что символы принадлежат не хозяину, а будущему поколению. А так ведь можно и на другие часы покуситься. И не на магазине, а на какой-нибудь башне. Да на той, какой надо башне.
Тогда символы нужно прописывать в договоре. О купле-продаже, например. Что-то нельзя трогать. Но это редкость, о чем вы говорите. Я мало себе представляю, как это будет реализуемо, если продается магазин, и не продается что какой-то элемент в магазине. Но все возможно, если...
Если это историческая деталь, то вполне можно...
Она должна быть признана официально, конечно, если это историческая деталь. Но я так понимаю, такого не было. Вот эти часы, насколько они ценны для вас? 7373-948, телефон прямого эфира. И смс-портал, не забывайте, 48-948, код при этом 925.
7373-948, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Михайлович. Для меня часы ценны, так как я «Детский мир» помню со дня практически его открытия. И это является визитной карточкой. Я знаю, что как историческое здание, когда перестраивалось, стены, все. И, насколько я понимаю, часы туда автоматически должны быть внесены.
Ну, это, насколько мы с вами понимаем, это не факт. Потому что, Михаил Иванович, вы же помните «Детский мир», а это не «Детский мир» теперь.
Я говорю «здание». И когда здания перестраивались, то разъяснения были, в том числе по радио «Говорит Москва», что на уровне исторического памятника, ну, короче говоря, архитектуры, все это должно быть сохранено. Так, о бренде «Детский мир» ничего не говорилось. Я говорю то, о чем говорилось в средствах массовой информации.
Отлично, только в средствах массовой информации, и я лично не уверен, и вы этого не говорили, что в средствах массовой информации что-то говорили отдельно про часы. А смотрите, вот для вас это что-то важное, вы помните эти часы. Вот я, например, не помню их. Ну вот я не помню эти часы. Я помню «Детский мир», я помню мороженку. Я все помню, но я часы не помню. Они не произвели на меня такое впечатление, чтобы я сейчас сказал: «О, какой кошмар! Какой кошмар!»
Но все равно, Юр, когда говорят об этом центральном детском магазине, все равно говорят о часах. Тем более, если их называют самыми большими механическими часами.
Вот 413-й пишет: для меня символ — это памятник Дзержинскому. Вот это я понимаю. Но говорить о том, что какие-то механические часы, пусть даже и весом в 5 тонн, пусть даже и на 3 этажа, пусть даже когда-то считались самыми большими механическими, ну, я не знаю. А кто уполномочил поменять название «Детский мир» на «Детский магазин»? 448-й. Просто у названия «Детский мир» другие владельцы, насколько я понимаю. Вот и все. 103-й пишет: давайте защищать символ нашего детства. Это наша страна, пишет 103-й. А усомнившийся Макар: разве часы помогают продажам магазина? Так что как в Библии, всему свое время. Время заключать в объятия и время уклоняться от объятий. Ну, что-то новое найдут.
На сайте, кстати, центрального детского магазина эти часы называют самыми большими не только в Европе, но и в мире механическими часами, которые имеют свое название «Ракета». 4,5 тонны, 5000 деталей, стали, алюминий, титан и даже золото. И какие-то детали сделаны из золота. Длина маятника 13 метров, диаметр 3 метра. А «Ракета» войдет в пятерку самых точных и знаменитых механических часов, таких как «Биг Бен», «Кремлевские куранты», «Часы на Пражской башне», «Часы в одной из древних столиц Китая, Гуанчжоу». Мастера гарантируют, ракета проработает безотказно минимум 100 лет. Гарантировали мастера, но, видимо,
109-й
не суждено.
Пишет: я в детстве сам и потом со своими детьми ждал, когда они начнут работать, наконец. То есть в этом смысле памятник неработающим часам, что ли? Нет, теперь они работают. А там без них будет пусто, уверен
не,
Юрий.
Не-не, там наверняка заставят.
Мне тоже кажется,
заставят.
Что никаких проблем
кажется, вот
с пустотой не
будет. Мне кажется, они занимают как
точно
раз много места, которое можно было бы отдать под отделы какие-то. Я так подозреваю.
Я только одно не могу понять. Если это историческая ценность, то что означает предложение их смастерили на старейшем заводе по заказу компании «Галс Девелопмент»? То есть историческую ценность заказала компания «Галс Девелопмент»? В каком году существовала такая компания?
Которая осуществила реконструкцию детского магазина.
Вот-вот-вот. 7373-119 пишет.
Изготовленность за рекордные 6 месяцев. Мне кажется, их можно продать.
119 пишет: слушайте, детский мир, ну не детский мир, а центральный детский магазин пишет: слушайте, он стоит прямо над метро «Лубянка». Это же наверняка на коммуникациях.
И?
Не пора ли его снести? Опять же, бумажки. 7373948, телефон прямого эфира. В общем, нас всех надули, это же маркетинг. Таким способом нас в магазин просто завлекают.
А действительно, последний раз посмотреть на часы, сфотографироваться с ними. Почему нет? Мы не знаем.
7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны любители этих часов. Вот как фанаты. Вот есть же наверняка фанат часов ЦДМ. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да. Здравствуйте. Вам нравятся эти часы?
Добрый день, да, Александр зовут, 37 лет мне, и когда я был маленький, я, в общем-то, постоянно ездил с родителями и смотрел на эти часы, как они работают, и достаточно интересно, я думаю, и сейчас было бы детям это смотреть. Вот, первый этаж с игрушками и часы, вот там интересно, наверное, что было в детском мире в то время.
Понятно. Сейчас можно добавить, еще, что часы — это единственное, что бесплатно.
Вообще, это странное
развлечение в детском магазине.
Вот это странная история, на самом деле. Мы хотим, чтобы все было музеем. Ну, правда. То есть, ну, давайте, ага, устроим из этого магазина «Детский мир», попытаемся продавать там те товары, которые продавали, когда мы были мая. Ну, так не бывает.
Ну, там, кстати, и продают. Все равно есть перекос какой-то вот под те... Все равно это центральный детский магазин делался, вот реконструировался под те воспоминания, которые окружают нас. Все равно все хотят посетить его, вспомнить детство. Как они ходили с мамами, с папами туда, и сейчас идут со своими детьми. Ну, разве нет?
109-й пишет: ну, они же каждые полчаса работали. Нет, работали-то они всегда, а в полчаса там было представление. Вот мы и ждали, когда все начнет крутиться. 109-й вспоминает, как это было. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот я, кстати, детский мир помню с детства, но часов тоже не помню, поверьте мне.
Да я вам верю, я сам не помню.
И вот сейчас, я буквально там несколько месяцев назад решил посетить детский мир и посмотреть.
И?
Ну, приехал в воскресенье, значит, там кругом, вокруг детского мира пустота, серый такой день был, и зашел туда вовнутрь. Что меня поразило? Значит, продают мороженое, и написано «Вкус дня». Мороженое из Швейцарии. 160 рублей 50 грамм. Да. И, конечно, и стоит мамаша там недалеко, человек 5 детей вокруг. Я прикинул, сколько же они мороженого заплатить должны.
Слушайте, ну там продают и другое мороженое, ну правда.
Другого не видел, вот клянусь.
Ну так надо было поискать. Часы-то вы увидели в итоге?
Нет, да, хотел сказать, часов не видел.
Вот, мне кажется, может быть, это проблема каких-то людей, которые и тогда, и сейчас их и не заметили. Может, вот, а слона-то я и не заметил из этой серии.
Может быть, но еще раз говорю, что даже на сайте написано, что это крупнейшие часы в мире.
Механические.
Ну да, механические. Угу. Крупнейшие механические часы в мире. Может быть, действительно есть смысл туда сходить. Пока, по словам нового генерального директора, да, не детского мира, но центрального детского магазина на Лубянке, новый генеральный директор, как пишет «Известия», сказал, эти механические часы вошли в шорт-лист на удаление в рамках реконцепции атриума магазина. Ну и ОГПУ пишет, ну, товарищи, ну вы не забывайте про другие крутые часы. Но те, которые на улице, те, которые на здании театра Образцова. Вот эти часы я помню, как и Николай помнит, пишет. И тоже пишет, эти часы я тоже не видел. Вот и все. 968-й, туда же все, к Собянину, к коммуникациям, к бумажкам. Спрашивает, уже подписали указ о ночном сносе детского мира или еще нет? Во-первых, нет. Во-вторых, не детского мира, а центрального детского магазина на Лубянке. 276-й пишет, глядя на эти часы, всегда мечтал покачаться на их маятника. Если часы продадут, мечте конец. Слушайте, подождите, вы до сих пор мечтаете покачаться на маятнике в детском мире? Сколько же вам лет-то?
Ну, а детские мечты, они самые такие, стойкие.
Ну, не до такой же степени.
Да ну, а что бы не покачался
в детском...
ты, Юр?
Нет, я бы нет.
Если предложили.
На маятнике, в детском мире, нет.
В детском магазине, прошу заметить.
В поисках часов в интернете наткнулась на старые фотографии, пишет Топка, очередь на лестнице в отдел с дефицитом. Стама стояла в такой очереди 40 лет назад. Кошмар Советскому Союзу. Вот так вот.
А еще тут человек пишет, ты читал, Гендир войдет в историю как разрушитель самых больших часов в мире.
Такое может быть. Виталий 44-й, надо там действительно продавать советские товары, и чтобы расплачиваться можно было советскими рублями и по ценам Союза, как в ГУМе. Слушайте, у нас есть какое-то непреодолимое желание войти вот второй раз в одну и ту же речку. Ну правда, есть, причем наша же собственная народная мудрость, это невозможно. Но мы хотим.
Но мы все время это пытаемся, да, ее оспорить. А ты сам был в центральном магазине детском новом?
Ну да.
Понравилось? Часы тоже не увидел?
Нет.
Нет?
Нет. Нет, я же говорю, что все, я увидел мороженое. Мне надо было мороженку, я нашел мороженку, я купил мороженку, я съел мороженку. Не та.
А у меня было два впечатления. Первое впечатление, что это магазин для детей, и в основном маленьких, там есть игрушки от 0 лет, и там нет никаких пандусов с коляской. Добраться невозможно. Это первое впечатление. Второе впечатление, если сравнивать игрушки, они там в разы дороже, что меня наталкивает на мысль, если покупаешь там игрушку, соответственно, платишь за вход в этот магазин, потому что платишь дополнительные деньги. Ну, а зато красиво.
Детский мир, полагает ОГПУ, должны сносить уже дети Собянина. Вот так вот. А я, пишет, с чего начинается родина, с часов в детском мире твоем. Сегодня часы продадут, завтра Красную площадь, а после родину. Это вот тоже такая, как это сказать, универсальная формулировка такая. Подставлять можно все, что угодно. Вот сегодня А, завтра Красную площадь, послезавтра Кремль, ну и так далее. Причем в любой момент это можно подставлять по собственному желанию. Ну потому что тогда можно в прошлом, знаете, сколько можно было всего вставить в этот список? Но завтра тогда, получается, у нас все еще не наступило. Вот это завтра с Красной площадью и послезавтра с Родиной. Не наступило. Ну вот и в это не очень веришь. 10 часов утра, уже на самом деле 10:20 почти, 10:19. Сегодня с 10 утра. Ограничено движение транспорта, в том числе даже общественного транспорта, по Бульварному кольцу. По части Бульварного кольца, если уж говорить совсем точно, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары, Цветной бульвар от Садового до Трубной площади, Большая Лубянка, проспект Сахарова от Садового кольца до Тургеневской площади. Эти ограничения уже начали действовать, судя по всему, с 10 утра, во всяком случае, это планировалось. Картинки, вот чтобы в онлайне, у нас нет, поэтому не готовы. Но до окончания мероприятия. Что за мероприятие? Сегодня шествие памяти Бориса Немцова.
Да, участники митинга с 13 до 14 будут собираться рядом с метро Чеховская, откуда шествие и стартует, от Страстного до Сретенского бульвара, далее к проспекту Академика Сахарова. И еще после шествия участники смогут прийти на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов. Кстати, организованного прохода от проспекта Сахарова до моста не будет, так как это невозможно технически, и частным образом, конечно, все могут перейти, то есть сами.
Организаторы, насколько я понимаю, рассчитывают, ну, во всяком случае, так говорили на уровне заявки на мероприятие, что сегодня на это мероприятие должны прийти до 50 тысяч человек.
А это только в Москве?
Ну да, это в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот попытайтесь, у каждого же есть взгляд на то, как это будет проходить и так далее. С вашей точки зрения, а много народу придет? Ну вот правда. Вы, все это совсем... это совсем, вот совсем недавно было. Год назад всего это было. Мы все помним, как это где-то в районе половины 12-го появились плашки на телеканалах. Все бы, да что, да не может быть. Случилось.
Да.
Случилось совсем недавно. Народу было много, да, когда это было на следующий день. И мы помним, что это все происходило, когда готовились к другому маршу, который в итоге стал маршем памяти Немцова. Вот сегодня. Прошло много времени, много воды утекло, много событий произошло, всего много было. Они рассчитывают на 50 тысяч.
50 тысяч только в Москве. И вы какую
сумму? Вот 188-й не будет никакого тотализатора. Неправильно на этом какие-то тотализаторы устраивать, шутить там и все такое. Но вот правда, 5 тысяч, вот 188-й полагает, что будет 5 тысяч.
Да, в Италии 44-й оценивает ожидания организаторов 50 тысяч, как чересчур теплые надежды организаторов, теплые ожидания. Ну, в общем, тоже такое число людей не придет, считает Виталий 44-й. Я еще скажу, что в 61-м городе пройдут акции памяти Бориса Немцова, в частности, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, там тоже акция запланирована. Ну и в Москве обещают 50
Степан
тысяч.
Степан из Вайтрана полагает до 2000, 50 никак в Москве не соберут, суббота все уехали еще вчера. Вот у меня все время вопрос вот это, суббота все уехали, куда? Ну в марте, в феврале куда?
В Подмосковье.
Куда уехали эти люди? Все?
Нет.
В Москве, если, как мы говорим, 12 миллионов человек, все 12 уехали. 7373, посол США в России Тефт возложил цветы к месту гибели Бориса Немцова. В эти минуты сообщает агентство «Россия сегодня». Тефт побывал на Москворецком мосту. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Васильевич из Москвы.
Прошу.
Вы знаете, вот вы скажете, посол возложил цветы. Вообще-то годовщину вспоминает, надо идти на кладбище и там помянуть человека, а не собирать шествие.
Но если многие хотят, вы представляете, если несколько тысяч на кладбище, это... и тем более вы так говорите, как будто бы это такая акция необычная для Москвы, так было.
Вообще по христианскому обычаю человеку годовщину допоминают,
еще 9 раз.
Дней, 40 дней годовщину,
еще раз.
Не в центре Москвы.
Еще раз, а кто сказал, что это поминки?
Ну, вообще-то, ну, а что они устраивают?
Это марш. Это марш памяти Немцова. Это не поминки. Поминки они, возможно, проведут на кладбище. Но мы не об этом. Мы сейчас о количестве людей, которые придут.
Да нет, ну думаю, может, если 1000 человек придет, в лучшем случае.
1000 человек. Хорошо. Ну, потому что вот неинтересно, неправильно. Поминать надо на кладбище, а марши памяти устраивать, это неправильно. Использовать смерть в мелких меркантильных целях. Правильно ли, задается вопросом 188-й. 454-й. А нет, это 654-й. Наш глупый люд с Немцовым, как сахаром, сегодня хает, завтра будет боготворить. То есть, видимо, предполагается, что его все хаяли, а теперь все боготворят. Мне кажется, что люди не поменяли отношение к Немцову после того, как он погиб. То есть, кто относился к нему как к кумиру или к политику, который имеет взгляды похожие, они также относятся. Кто не любил Немцова, по-моему, и сейчас также не любит Немцова.
Вот Юрий уточняет, что шествие это не только для того, чтобы вспомнить, но и для того, чтобы настаивать на продолжении расследования.
Ну, Алекс вообще дальше идет, пишет, что в этой логике вообще что-либо вспоминать, это вообще правильно. Народ в регионах, кроме организаторов, нет. Еще раз, человек по 10-50 не придет. Мы сейчас не про регионы, мы про Москву. Потому что именно в Москве говорили на уровне заявки, что якобы ожидают до 50 тысяч человек. 7373948. Но многим, судя по всему, кажутся завышенными такие ожидания. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что это правильно прийти сегодня на место, значит, убийство, значит, вспомнить. И причем здесь вера. Какой веры был у Немцов? Вот я, например, русский родновер, язычник,
не,
а не христианин.
Мы сейчас про веру не говорим. Не-не-не, мы про веру не говорим. Мы вот сейчас говорим...
Все-таки это не религиозное мероприятие.
Ну, сказал и сказал.
Но у меня вопрос к Будкину. Вот он все...
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Алло. Нет, понятно. Григорий из Питера. Я пошел на кладбище, если бы хотел, на мосту фотографироваться удобно. Там храм Христа Спасителя хорошо видно. Я думаю, что сегодня будет не лучшее место для фотографирования на мосту. Сейчас оппозиция будет говорить, что пришло 100 тысяч человек, а полиция, что 100 человек. Это вероятно. 654-й, откуда у него, Виталий 44-й спрашивает у 654-го, откуда у того уверенность, что его будут боготворить. Я его идеи не одобряю, продолжаю не одобрять и не буду боготворить. Немцов был не особо-то и великий. Это оценка Виталия 44-го, 7373948. И все-таки вот, слушаем вас, здравствуйте.
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 Я считаю тоже, лучше всего пойти на кладбище.
Нет, еще раз, мы сейчас...
Давайте уйдем от того сравнения, все-таки мы действительно не поминки.
Во-вторых, у меня есть такое ощущение, что вот человек у нас очень любит советовать другим. Люди, которые говорят, мне кажется, что им лучше бы. Ну так как бы пусть они сами определяют. А вы, если хотите, можете пойти на кладбище. Я так понимаю, то не надо говорить за других. Основная масса народа относится к тому или иному человеку так, как им прикажут сверху, пишет Юрий. Сталин — прекрасный пример, его боготворили до 53-го, после ненавидели, сейчас опять боготворят. Ну, я вот только одно, Юрий, не понимаю. А где был приказ-то у нас боготворить Сталина? Что-то я не припоминаю. Может быть, я отходил.
Еще наш слушатель предполагает, что оппозиция будет говорить, что пришло 100 тысяч, полиция говорит, что 100 человек, а еще 133-й Зяма пишет, что придет 100 тысяч. Прогноз его, жаль, что я работаю, а то бы тоже пошел.
Мне кажется, что это не очень серьезный прогноз, потому что, ну, вы должны тогда объяснить, ну, на чем
основывать. Да.
Конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро. Я думаю, что, конечно, годовщина смерти Бориса Немцова — это такое... Ну, очередное знаковое событие, что в этом мире может быть убиен легко любой. И поэтому у нас наша любимая власть, которую мы уважаем, она ездит не на велосипедах далеко, а по периметру везде снайперы. Все боятся, все как-то на страхом.
Вот я рад, что вы хотите поговорить о снайперах. Я рад, что вы хотите поговорить о снайперах. Алло.
Да.
Я говорю, я рад, что вы хотите поговорить о снайперах. Но мы говорим не о них.
Я так, это маленький штрих.
Я понял, спасибо, но вопрос был другой. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 183-й полагает, вот наш вопрос ровно в этом. 183-й пишет, хватит пиарить Немцова. Если бы не СМИ, то большинство людей не вспомнило бы о нем.
То есть, а если вспомнила, то придет, что ли?
Мы как раз и пытаемся понять. Вот речь идет о том, что сегодня совсем скоро будет шествие, на котором ожидается организаторами до 50 тысяч человек. Но вы-то можете представить себе, вот как вы оцениваете вот эту собственную народную память? Сколько, с вашей точки зрения, народу придет? 7373, да, вот 627 пишет, что ей кажется, что надо на кладбище ходить, но вот тут хотя бы есть логика. Сегодня народу будет много, потому что вчера по сетям людей собирали.
Угу. А усомнившийся Макар вообще говорит, что считать не нужно, так ли важны число пришедших. Год назад нашествие памяти было достаточно. Для чего достаточно, усомнившийся Макар? Но это не помешало препятствовать следствию в поиске организаторов убийства.
И все-таки вот насколько вероятны эти 50 тысяч?
Ну вот 3 тысячи, Виталий 44-й говорит, не больше.
Ну да. Значит, у нас даже до 10 не доходит. Вот я, насколько понимаю, те, кто пытается прогнозировать, те, кто пытается объяснять. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Вы знаете, вот вы про Немцова. Ну, что он сделал для...
Мы сейчас не про Немцова, я прошу прощения.
Не о том, что он сделал.
Мы сейчас не о том, что сделал Немцов. Мы говорим о том, кто придет вспоминать Немцова на марш его памяти.
Пятая колонна пойдет.
Сколько?
А это зависит от того, как они организуют все это дело.
Вот именно это мы и пытаемся выяснить.
Сколько денег оттянут?
Ну вот сколько, как вам кажется?
Я полагаю, что, может быть, 1005 они наберут.
Вот так вот. 1005 они наберут. Значит, один человек, это тоже до 50 тысяч, полагает 221. Значит, 654-й, вас-то всех кто-нибудь вообще когда-нибудь вспомнит. 135-й, какая-то странная тема про Немцова. Этот человек матом оскорблял президента, он был нехорошим человеком. Я не целиком цитирую. 135-го. Ну и 276-й заботится о том, что будет с мостом. На мост пускать нельзя, он старый, может рухнуть.
Ну и 5000 максимум будет, пишет 183-й. 960-й спрашивает, каков же правильный ответ. А правильный ответ мы узнаем позже, когда пройдет шествие, и завтра об этом в подъеме поговорим.
10:30, далее новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Значит, сегодня у нас что? 27 февраля, суббота, 10:36. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Будкин здесь, доброе утро.
Оперативные отряды общественников появились во всех округах столицы.
Есть фотография, которая сопровождает эту новость. Мы ее взяли, по-моему, на Ленте.ру, вот эта фотография. Там такие лица серьезные у этих представителей отряда общественников. Вот я даже опасаюсь, как они будут ходить в моем районе.
Смотрите, какая штука. Это вот не просто оперативные отряды общественников. Если верить тому, что написано, в том числе и на сайте мэра и правительства Москвы, да, активисты будут участвовать в контрольных закупках, выступать в качестве понятых, подключаясь к работе по первому требованию полиции, выступать как координаторы оперативных отрядов, это в мэрии уже будет, обозначат они перечень наиболее острых проблем. Потом еще, значит, главная задача отрядов оперативных, сообщение в силовые структуры о бытовых административных правонарушениях.
Да, это курение, распитие алкоголя в общественных местах, незаконные игровые автоматы и казино, продажа алкоголя
деньги
в магазинах
проигрывает
в ночное время, нелегальная парковка большегрузного
грузовик
транспорта.
Не туда поставил.
Знаешь, я вот читаю все это и думаю, неужели мой район избавится от всего этого в один миг, как бы при появлении общественника?
Не-не-не, подожди, а не очень я понятно, сюда... а почему твой... Если твой
нет,
район...
я просто все это вижу.
Я понимаю. Я понимаю, и вот я и говорю, что если... Ну, то есть сейчас же кто-то наверняка обращается в оперативные структуры для того, чтобы пожаловаться на это все.
Ну, не знаю точно.
Ты думаешь, не обращаются?
Я не знаю, может быть, есть единичные, но если будут сформированы оперативные отряды общественников, оперативные, опять же, отряды, они будут оперативно реагировать на эти нарушения и докладывать. Самостоятельно, конечно, эти участники отрядов задерживать правонарушителей не имеют права, проверять документы они не могут или брать на себя какие-то другие функции полиции. То есть если к вам подойдут вот с красной повязкой или там что-то скажут, покажи документы, значит, нет, права не имеют, но при этом в полицию
вам...
они
тут
жалуются.
Степан из Вайтрана уже приглашает всех общественников на Савеловский вокзал. Угу. Катя живет не на Савеловском вокзале.
Да, но тоже приглашает.
Тоже приглашает. Виталий 44-й спрашивает, на всякий случай, не будут ли они сносить какой-нибудь самострой. Вот, мир не понимает про контрольные закупки. Ну, это шутка. Ну, слушайте, понятно, что контрольные закупки не на госзакупках, где миллиарды отмывают. Нет, не об этом. Но главный вопрос в другом. 183-й его уже сформулировал на СМС-портале. Когда эти отряды и из кого успели набрать? Точнее, общественники. 7373948, телефон прямого эфира, вы должны объяснить 183-му и не только 183-му.
Откуда вы появились? Откуда
вы
взялись?
Вообще?
И откуда вы узнали, что требуются такие люди, как вы? И нам же говорят, что уже сформированы, и это не какое будто будущее, это уже настоящее.
И уже на следующей неделе вы будете проводить контрольные закупки.
А еще интересует вопрос, чем вы отличаетесь от дружинников? Потому что вот в этом тексте новости я такого слова вообще не встречаю, дружинники. А раньше его встречала. А это что-то другое? Общественники отличаются от дружинников? Дружинников больше нет, тоже 240-й интересуется. Или это те же люди?
Тоже люди.
Те же люди, не надо.
7373948, телефон прямого эфира. Если вы готовы как-то объяснить эту ситуацию, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Вот как раз вот про эти общественные организации хотел рассказать.
Да.
Смотрите, вот я сам был дружинником, в принципе, там схожие были функции. Вот, собирались раз в неделю на собрание в отделении милиции, ну, ходили на всякие там, как бы, проверки, то же самое, вот все делали, что вот сейчас хотят сделать. Только мотивация была какая-то, оплачивали проезд на год. Вот здесь вот я не понимаю, есть ли какая-то мотивация, как бы, кто это будет. Но если вы спрашивали, из кого это набрали, ну, может быть, из тех же и дружинников и набрали.
А дружинников откуда набрали?
Ну, дружинники, как бы ты сам приходишь туда, в милицию, говоришь, я хочу помогать, там, участвовать во всяких рейдах, вот те же контрольные закупки. Вот мне, например, могли там позвонить в 2 часа ночи, попросить, чтобы я в отделение пришел, был понятым, вот было так пару раз.
А это когда было?
Давно ли?
Это было? Нет, ну почему? Ну год два назад где-то примерно.
Ну, а
зато как... проезд бесплатный, зато как бы в принципе ты можешь без документов ходить с этим, с дружинническим.
Скажите, пожалуйста,
удостоверением.
Ну вот когда вы, я так понимаю, вот так и поступили, вы позвонили и сказали, что хотите быть дружинником?
Ну, в принципе, как бы, ну, это долгая история. Нет, ну, просто я знал, что есть такие организации, да, ты приходишь в милицию,
нет,
говоришь, я хочу,
жизнь
я
сама
хочу быть дружинником,
тебя.
Да,
нет,
тебе направляют там к старшему,
мой-то вопрос...
документы, проходишь проверку.
Мой вопрос-то просто в другом был. Ну, вот когда вы узнали, туда пришли, таких вот, короче, много?
Много, много. Причем вот если контингент, я бы сказал, наверное, где-то от 40 до 70 лет вот такие вот люди, причем я не знаю, зачем им это нужно, они, в принципе, особо...
За проезд?
Ну,
как бы,
ну там... может быть, как и вы, за проездной.
Ну да, не, естественно, что они за проездной, я имею в виду, что они никакого там содействия такого, как бы, как милиция, не сделают, там бить никого не
скажите...
будут. А именно такие вот сексоты, как раньше были.
Да-да-да-да. А скажите...
Да-да, их вот много, это... не, это кажется, что их мало, а их очень много.
А вот этот проездной, я просто пытаюсь понять стоимость такого бесплатного проездного.
Ну, смотрите, вот бесплатный проезд, вот это было раньше, да, если ты в дружину вступаешь, тебе дают удостоверение, бесплатный проезд, бесплатный проезд, ну сколько сейчас там, 12 тысяч бесплатный проезд.
Это
да,
на все виды транспорта?
Нет, нет. Вот,
на все, да, на все, на все виды транспорта, да.
А мой вопрос-то как раз вот, а за это как часто надо...
Да. А, ну это надо было раз в неделю приходишь и ходишь на всякие там около метро, вот, например, рейды было.
Раз
были,
в
да,
неделю.
Там помогать, еще
Всё.
Что-нибудь.
То есть 52 выхода?
Ну, в принципе, да, там какой-то были какой-то... В принципе, да, надо обязательно было приходить, но если ты, например, да, вот... Я, например, живу около отделения милиции, если ты, например, там, как я говорил, 2 часа ночи приходишь, естественно, к тебе там более лояльно относятся. Вот, ну,
вот
ты
я тоже живу рядом
вот
с отделением.
Делать.
Отлично,
а так,
я принципе, понял.
Спасибо.
Да-да-да, спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо. Значит, 52 рабочих дня за проездной.
Да,
что-то
за 12 тысяч рублей.
Что-то я не знаю.
Что, маловато? Я вот вообще беспрекословно верю ему, нашему слушателю, который говорит, что за проездной пойдут. Пойдут, конечно. Другое...
Дружинники очень нужны, потому что на улицах бардак, полиция не справляется, пишет Джон.
Ой, ты знаешь, сколько вопросов? Вот даже вот сообщения сайта я читаю от разных слушателей.
Штрафовать дружинники никого не будут. Ну, потому что они не имеют права.
Но все равно проблемы. Вот проблемы волнуют кого? Детские площадки, там экскременты собачьи, потом гопников будут ли что там ловить, в общем,
они
что-то с ними
должны,
делать.
Еще раз, они должны информировать силовые структуры о наличии гопников.
Правильно. То есть я как...
О наличии собачьих какашек.
Человек, вышедший во двор, увидев это, могу информировать общественника,
то есть
получается,
а он
в очередь...
Получается, что я, к примеру, пишу какую-то жалобу, ну, к примеру, на собачьи какашки, и делаю это бесплатно, а ты делаешь то же самое за проездной.
Ну, не то же самое. Я же еще и хожу раз в неделю, отмечаюсь,
да,
в
точно.
Пункт полиции, и еще хожу ночью, вдруг понятым в 2 часа ночи нужно, а я встаю и иду, потому что это моя работа за 12
тысяч рублей. Дружинникам надо давать молоко за вредность и деньги на бедность. Полагает 654-й, это, по-моему, самодеятельность. Какая-то.
Виталий 44-й спрашивает, будут ли эти общественники получать за свои походы деньги. Мы пока информации об этом не знаем.
Нужны...
Есть проект «Безопасная столица», он называется. Вот в его рамках проходит эта акция.
Нам нужны люди, вот, которые знают, что такое проект «Безопасная столица», в рамках которого они уже сформировались в оперативные отряды. Ну, кто-нибудь... Ну, хоть один человек найдется, кто уже сформировался в этот отряд в рамках проекта «Безопасная столица». Объясните нам, как это будет работать. Будут ли вам давать молоко, бесплатные проездные или еще что-нибудь? 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
История с этими оперативными отрядами не нова. Где-то в 77-м, 78-м, 79-м годах.
Это мы знаем. Нет, а в 2016-м мы бы хотели узнать.
Сейчас, вот именно в 16-м что?
Сейчас я не знаю, но...
Все, спасибо. 7373948, здравствуйте.
Мы знаем, были дружинники. Вот
конечно.
Сейчас общественники появились. Кто эти люди? Здравствуйте, вы общественник.
Добрый день. Я по истории.
Не, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот сейчас история, в общем, как мне кажется, не столь важна. Мы понимаем, что общественники, дружинники, помощники милиции, полиции, это не новое.
Да, но с историческими персонажами нам не встретиться, а вот с этими общественниками мы будем смотреть друг другу в глаза, когда ваша
Давайте
собака будет...
еще раз, мы просто просим, какать. Сейчас нам набирают номер 7373948 только те люди, и исключительно те люди, которые как-то задействованы в этом проекте, как бы это ни звучало по-канцелярски. как она там называется, «Безопасная столица»?
«Безопасная столица», вот проект в каждом округе Москвы.
Только эти люди сейчас набирают номер. А, слушаем, ну, давайте вот попробуем. Вы первый раз набираете.
Здравствуйте.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я занимаюсь тем, что помогаю нашим службам полиции контролировать расходование бюджетных средств на кинопроизводство.
Не-не-не, мы сейчас говорим про вот этих вот «Безопасная столица» дружинников.
Ну, фактически я выполняю роль человека, который бесплатно совершенно выявляет
мошенников. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, кинопроизводство, мне кажется, это другое. Ну, извините, но мне так кажется. Так бывает.
Да, но все равно контроль общественникам считают. Хорошо, мы говорим об общественных отрядах, которые еще вместе с полицией будут ходить.
Еще
давайте.
Одна попытка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, значит, говорю вам, попасть туда довольно-таки трудно. Все из-за бесплатного проезда. И в основном это или знакомые, или, как говорится, ну, работников, родственники, органов, правоохранительных органов. Дословно вам говорю. 100% это так.
Хорошо, пусть так. А они хоть делают свою работу или...
А вы видели когда-нибудь кого-нибудь с повязкой дружинник вот на улице? Скажите,
я нет.
Не, ну на фотографии здесь мы видим, а да, сам нет.
А я не видел, честно говоря, опять-таки. Ну где, кто видел?
Пускай. Но если они вечерами...
Все.
Это... Да, все. Спасибо.
Хорошо. Но я понял, спасибо.
Это еще вопрос. Все. Видели ли вы настоящего общественника?
Видели ли вы человека... Вот в 2016 году вы видели на улице человека с повязкой дружинник? 134-21-35.
Или общественник. Ну, в общем, да. Человек, который... Вам понятна его миссия.
Вы видели такого человека в 2016 году. 134-21-35. Вы не видели такого человека в 2016 году. 134-21-36. Голосование пошло. 176-й пишет, побыл пару раз понятым. Удовольствие почти что как побыть задержанным. Не знаю уж, за какие проездные я теперь буду опять в этом участвовать.
Много непонимающих людей. Кто идет в дружинники, пишет Лиза, и общественники сейчас? Это те, кому не хватает зарплаты на ежедневный транспорт. Потом начинаются подсчеты. Алекс посчитал, что 19 тысяч на год. Это проездной метро иноземный. Где-то так выходит. Абдул-Хамид считает, что если 1 000 рублей в день, якобы мы считаем, ну, платим за рабочий день, то 52 тысячи рублей за годовой проезд — это очень дорого, если Алекс посчитал 19 тысяч.
Нет,
ну, то есть
конечно,
многие из наших слушателей не хотят идти. Но
это не очень выгодно, даже при первой прикидке, конечно. Вам дают всего лишь проездной, а ходить надо 52 раза на работу.
И я думаю, это минимум, честно говоря. Ну, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю тех людей, которые могут... Это может быть миссия, это может быть цель жизни, это может быть цель улучшить то, как живут люди вокруг тебя, улучшить собственную жизнь.
134-21-35. В 2016 году вы уже видели живого дружинника.
Вот, Виталий, 44-й.
134-21-36. Нет, не видели в этом году ни одного.
А, да, идет голосование. Виталий 44-й рассказывает, ничего. Что в 2011 и 2012 году видел дружинника в троллейбусе.
Да ничего страшного. Сейчас Катя что-нибудь выпьет.
Что? У тебя есть что-то?
Водичку. 7373948. Значит, я не подсчитал. В метро продают проездной на год не более 19 тысяч. Купил в декабре. Так никто не спорит. Нервы крепкие нужны, чтобы быть дружинником. Это еще этот Джон пишет. Григорий из Питера. В садоводстве хотели дружину собрать, активные граждане. Как услышали про милицию, сказали, нам не надо, мы здесь отдыхаем.
Вот 40-й, 240-й. Рассказывает нам. В прошлую
видел.
Пятницу.
Человек видел дружинников.
По району Кузьминки в МВД видел дружинников с казаками.
Может быть, у них скрытое патрулирование, предполагает 572-й.
А они правда, если контрольная закупка, они же не с повязками ходят.
Может быть, но мы спрашиваем, вот еще несколько секунд на голосование, мы спрашиваем, вы видели в этом году живого дружинника, вот прям с повязкой. Не который под прикрытием на контрольной закупке, а живого дружинника с повязкой. 134-21-35. Нет, не видели. 134-21-36. Все, хватит. Остановили голосование. 22-78. Не часто встречаются дружинники.
22% их видели?
Да, 22%.
В 2016 году?
Да.
Я считаю, что это прекрасный результат.
Тогда еще одна тема. Дептранс со второй попытки нашел знаки платной парковки на Южно-Портовой улице. Это потрясающая история. Когда человеку выписали штраф, когда он, ну, он не оплатил платную парковку,
якобы
выписали штраф ему. Он начал жаловаться, говорит, подождите, но там не было знака платной парковки, я и запарковался. А ему в ответ говорят, нет, вы знаете, ну и что, что не было? Вы должны были догадаться. Вот. И как теперь пишут, что эта противоречивая ситуация продолжается. Теперь уже они отменили вот этот первый ответ, что ну и что, что не было. А теперь говорят, все было.
Да, знаки все-таки там стояли.
Кто-нибудь сталкивался с этой историей на московских улицах? Вот я, например, сталкивался.
Тебе приходил штраф?
Нет. Я просто пытался в одном месте добиться от системы московского паркинга, чтобы у них и на карте, по которой они выписывают штрафы, и на улице были одинаковые знаки. Не совпадает, говорил я им, писал.
Что тебе отвечали?
Они мне отвечали, что, в общем, совпадает. Я говорю, ну это же вот же фотография же. А они мне говорили, ну и что? Вот.
И ты уезжал оттуда, не парковался?
Ну, меня ни разу не оштрафовали. Угу. Все равно. Это хорошо, это радует. А вот кто-нибудь еще сталкивался с этой ситуацией? Значит, у нас есть два случая. Я парковался на платной парковке, где знак, ну, где не было указано, что это платная парковка, мне штраф не приходил. На Южно-Портовой улице была история, когда человек запарковался, штраф приходил. А где у нас телефонная линия наша? Вот это она, да? Да, я нашел ее. Подключаемся к телефонной линии, потому что она почему-то у нас отключилась.
7373-948. Это телефон прямого эфира, а номер для СМС плюс 7-925-48-948.
Итак, кто-нибудь сталкивался с вот этими разночтениями, когда вас штрафуют за то, чего вроде как не должно быть? Вы паркуетесь под знаком, на котором ничего не написано про платную парковку, а потом приходит штраф. Или наоборот, вы паркуетесь на платной парковке, а штраф не приходит все равно, хоть вы и не платите. Ну, интересно же. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да.
Вот я как раз из тех людей. Припарковался на переулке, на котором нету знаков платной парковки. Ну, честно, специально, потому что там, ну, действительно, их нету, срезали еще летом. И получается, парковка должна быть бесплатной. Прошел мимо человек с планшетом, вот, и в адресе моего нарушения значится совсем другой адрес, нежели, ну как, не совсем другой, параллельного переулка, а не того, на котором стоял
автомобиль. Да, но там же да, должна быть фотография. Ну, там же фотография должна быть.
Да, фотография есть, она никак не привязана ни к какому адресу, просто задняя часть автомобиля с номером, и вообще непонятно, где он стоит.
Ага,
вот.
И?
Да, соответственно, жаловался в МПП, а МПП сказала, что ваша жалоба не подтвердилась, и вот сегодня поеду, ну, автомобиль не у меня на форме, забрать эти постановления и в суд жаловаться, а как еще?
Но вы настроены судиться.
Ну, а там не судиться, там просто нужно жалобу подать. И, как я понял, их удовлетворяет, потому что в интернете уже лежит полностью готовая рыба, абсолютно по таким же постановлениям. То есть нужно только вставить свои данные, когда вас оштрафовали, адреса, и эту готовую жалобу отнести в суд. Все.
Вы в очередной раз подтверждаете, что к ним самим жаловаться нужно, потому что без этого в суд не пойдешь, но они, что называется, отказывают во всех случаях.
Ну, они не отказывают во всех случаях. В прошлом году у меня тоже такая была штука. Я оплатил парковку, но мне не засчиталось, что я ее оплатил. Mm-hmm. Я отправил им скриншот с приложения парковки, и они отменили этот штраф. Но, опять же, когда вам отменяют этот штраф, никто вам не гарантирует, что МПП не отправит эту отмену штрафа к судебным приставам. И через год мне пришла бумага из судебных приставов заплатить отмененный штраф. Вот, и пришлось ехать и показывать, что этот штраф отменен.
Ну вам же весело, смотрите. Система
не налажена.
Смотрите, ну вам же весело, вы заняты, вам есть куда поехать.
Да.
Ну да, это, ну, конечно, очень весело. Если бы все это было не так, конечно, неприятно.
Ну понятно,
что
спасибо.
У судебных приставов я встретил человека с 50 штрафами отмененными, и у него их списали с карточки. Представляете себе? 50 штрафов по 2500.
И он их возвращал потом, я понял,
я
спасибо.
Я же вспомнила, Юр, у меня соседка совсем недавно, ей пришло сообщение, что судебные приставы вашу карточку заблокировали, все средства там, как это, заморозили. Да. Она спрашивает, что случилось, вы, говорит, не оплатили штраф. Она говорит, как оплатила, у меня есть квитанция, год назад. То есть год прошел, они передали в судебное производство приставам, что не оплатил, и она целый день потратила на то, чтобы ездить, разбираться. Конечно, ей сказали да, но при этом, то есть очень много личного времени, очень много с бумажками работы, при этом она оставила свое право, и сама ездила в банк, чтобы разобраться и отнести в банк бумажку, разблокируйте мне счет, потому что они что-то напутали.
276-й пишет, была такая же история, там, где нет вообще никаких знаков, выписали штраф, суд, и теперь буду обращаться в прокуратуру на автодорожную инспекцию. Это пишет 276-й. 555-й, какое-то отрывочное сообщение мы получили, знак установлен незаконно, и всем штрафы отменили. Не очень понятно. И вот еще, это про другое, но параллельно вы дозваниваетесь пока. 77-й, есть такое слово «самоуверенность».
Да.
А есть, похоже, слово «самонеуверенность». 77-й пишет, еду на машине в районе Белой дачи. Такая вонь, даже свои штаны перепроверил. Ну, сама не уверена. 7373948. Телефон
прямого эфира. А результат проверки-то?
Не написано. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день, Павел. Вы знаете, там вообще со всеми этими автоматическими средствами и прочим очень интересный вопрос. У меня у сотрудника там на работе в прошлом году была очень интересная ситуация. Ему приходит штраф за скорость на проспекте Мира. Там где-то часа в два ночи. Вот, он уверен,
давайте что в это не будем время... путаться.
Нет,
давайте...
а это то же самое на самом деле. Это ЦОДД как бы. Вот. То есть там ситуация была очень интересная, что там явно абсолютно видно, что это не его машина. Фары горизонтальные, а у него сам Кайрон, у него вертикальные огни. Он отправляет туда фотографии. Соответственно, вот машина днем, вот машина ночью. Посмотрите, это не моя машина, как бы. То есть номер, да, указан, но не на той машине. Ну, приходит такое, факты не подтвердились, типа штраф остается в силе. Но, то есть система просто заточена на съем бабок любым способом.
Нет, нет. И, соответственно, он судился?
Он не судился, он отправил туда претензию, как бы, скажем так, по почте. То есть вот фотографии.
Ну,
мы уже выяснили, претензии обычно отвергают.
То есть
обычно
что машина не его фотографии, которая на постановлении.
Все.
Там это явно
это очень видно. Это мы поняли, спасибо. Мы уже выяснили, что претензии, как правило, считают, ну, несостоятельными. Но обычно после этого, уже после претензий, люди идут в суд и якобы там, как правило, выигрывают.
Ну вот. И даже такие якобы так называемые рыбы есть, потому как случаи не единичные.
Слушаем вас, здравствуйте.
Уже другие проходили и оставляют другим помощь. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, а по административным правонарушениям подойдет?
Нет, нет, нет. Мы вот про вот это сейчас говорим исключительно. Когда есть знак, нет платной парковки, вы уверены, приходит штраф, ну и так далее.
История, с которой мы начали, как раз произошла на Южно-Портовой улице. Вот там противоречивая ситуация.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Давайте разу, пожалуйста.
У меня вопросик был такой, что выписали штраф, вот, я его пытался протестовать, не смог. Оплатил через Сбербанк онлайн, вот, штраф, соответственно, у меня чек все есть. Через 3 месяца приходит письмо от судебных приставов, что я штраф не оплатил. Вот, я созвонился с этим судебным приставом по телефону, который указан в письме. Вот, он меня попросил отправить квитанцию ему по почте, по электронке. И все, с меня этот штраф списали как неуплаченный. Но по факту я его все равно оплатил сам по себе.
Я понял, спасибо. Ну вот 555-й объяснил ситуацию, которая, кстати, заставляет быть более оптимистичным. На проезде завода «Серп и Молот» все организации прислали штрафы за то, что стояли под знаком «Остановка запрещена». Знак на самом деле стоял в другом месте за 800 метров. Ну и вот, соответственно, теперь возвращаемся к тому, что он до этого знак установлен незаконно, всем штрафы отменили.
Угу. Сомнившийся Макату рассказывает, что на платной парковке видел машину, которая из пластиковых карманчиков на бампере. Удобно вынуты госномера. Положил их в сумку и ушел, и ни с кем не спорит.
7373948, телефон прямого эфира. Человек, купивший автомобиль, должен пройти штрафы в любом случае, даже если они незаконные. Пишет 135-й. Ну, это очередной вариант такой вот шутки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Да, добрый день. Евгений меня зовут. Парковался на... Есть еще такие знаки, которые... Бесплатная парковка около социальных объектов.
Да-да.
Вот, на Старой площади парковался. Меня, соответственно, сфотографировали. Пришел штраф, но у меня хватило ума. Я, когда машину забирал, сфотографировал, что машина стоит под этим знаком бесплатной парковки. Вот, просто на сайте у них взял заявление, бланк, написал, ситуацию описал, приложил фотографии и сняли штраф, проблем никаких не было.
Прекрасно. Вот опять все к лучшему. 7,
видишь, 7, проблем 3... не было, но все равно сколько таких случаев нам описали сейчас, слушатели?
Ну, есть случаи, да, действительно. Ну, когда система работает в огромном городе, всегда будут сбои. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу вас посмешить. Вы сказали там слово «снайпер» когда-то, а на самом деле в 93-м году стреляли по хаме...
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Очень смешно, правда же?
Угу.
7373948, здравствуйте.
Доброе, наверное, утро.
Доброе.
Только 30 секунд.
Я постараюсь сказать, как и ситуация. То есть, по большому счету, да, но это незаконно, да, когда я не нарушаю правила, да, и мне выписывают штраф. Это незаконно?
30 секунд.
Да, 30 секунд. Поэтому нужно так, чтобы буквочки на номере получились такие, чтобы буквально одним мазком цифра изменилась или буква. Спасибо.
Понятно. Ну, это неправильно. Это подлог называется. А что, собственно, день начинается, день в разгаре, а программа «Подъем» заканчивается. Екатерина Родина.
И Юрий Будкин. Всем отличного дня.
Всего доброго.